Крымский вечер.
Россия продолжает наращивать ядерный военный потенциал в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее о том, что в Крыму на нескольких объектах есть материалы для изготовления ядерного оружия, сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. В Москве эти заявления пока не комментировали. Может ли аннексированный Крым представлять ядерную угрозу? Что известно о ядерной инфраструктуре полуострова, которая осталась, в частности, с советских времен? И может ли Украина или международное сообщество повлиять на Россию в вопросах такого вооружения? Обсудим в эфире «Радио Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу. С 8 до 9 наше утреннее шоу, с часу до 2 дневное и с 18 до 19 вечернее шоу на «Радио Крым Реалии». Вы можете к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044-490-2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляции наших эфиров, видеотрансляции доступны на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои комментарии, будем цитировать все, что будет по теме. Итак, Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в статье для американского издания Foreign Affairs. Это не первое заявление такого рода со стороны Киева с момента начала аннексии Крыма. Можно вспомнить, что еще в 2015 году лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев заявлял о том, что российские военные проводят работы по восстановлению базы хранения ядерных боеприпасов в урочище Кызылташ. А в 2018 году тогдашний глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин говорил о наличии обоснованных подозрений в том, что Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие или построила инфраструктуру для него. О том, что Россия, цитирую, ведет подготовку к размещению в захваченном Крыму ядерного оружия, заявлял в этом уже году министр обороны Украины Андрей Таран, а представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Кибицкий рассказал в интервью «Крым Реалии» в феврале этого года о том, какие конкретно процессы в этом направлении в Крыму вызывают обеспокоенность.
Ядерна зброя – это взагалі окреме питання, яке супроводжується, відслідковується не тільки воєнною розвідкою України, ну, всім розвідувальним співтовариством нашої держави, а й розвідками наших партнерів. Чому? Тому що це загроза вже не тільки Чорноморського регіону, а вже загроза більш такого регіонального європейського характеру, насамперед за рахунок можливості розміщення тактичної ядерної зброї. Я вже говорив про системи «Калібр», це можуть бути авіаційні бомби, це можуть бути морські торпеди, які можуть нести ядерний боєзаряд. На сьогоднішній день Російська Федерація вивчила всі можливості і весь стан тих об'єктів, які використовувалися під час Радянського Союзу. Найбільшу зацікавленість у них вони проявили до об'єкту «Феодосія-13», зробили його перевірку, інспекцію, визначилися, які необхідні роботи, ну, скажімо, для консервації, для охорони цього об'єкту. Але на сьогоднішній день Російська Федерація, за нашими даними, вважає, що розміщення, саме переміщення ядерної зброї на територію Кримського півострова проводити недоцільно. І забезпечується це все тими базами зберігання ядерних боєприпасів, які розміщені на території Краснодарського краю, Ростовської області, ті, які розміщені на території Російської Федерації. Але це питання, саме розміщення ядерної зброї, воно ще пов'язано з носіями. З носіями, тобто ті об'єкти, це підводні човни, літаки, бойові кораблі, той же самий крейсер «Москва». Це ті об'єкти, ті засоби, які можуть нести бойову ядерну зброю. І, відповідно, за ними це першочергова увага воєнної розвідки України та інших для того, щоб не допустити саме цього порушення балансу сил, який зараз є в Чорноморському регіоні, ну і не допустити розміщення ядерної зброї безпосередньо вже на території Криму.
Это был представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его комментарии в интервью «Крымреалии» за февраль этого года. О позиции России мы поговорим далее. Я напомню, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого Украина, США, Россия и Великобритания заключили так называемый Будапештский меморандум, меморандум о гарантиях безопасности в связи с ядерным разоружением Украины. Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Мы знаем, что с 2014 года фактически речь идет о том, что Россия нарушила Будапештский меморандум. Россия, в свою очередь, остается одним из ядерных государств. Более того, в Россию в свое время были вывезены ядерные боеприпасы Украины, в том числе из Крыма, да, после, в рамках разоружения. О том, что из себя представляет ядерная инфраструктура Крыма, тоже мы сегодня в нашем эфире еще поговорим. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Как вы оцениваете заявление Украины о том, что Россия может использовать Крым для размещения ядерного оружия? Интересно, прежде всего, мнение, да, крымчан-севастопольцев. Возможно, у вас есть какие-то вполне обоснованные причины так считать, да, или наоборот, вы уверены в том, что такого нет. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для бесплатных звонков из Крыма и Севастополя, 044-490-2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Ну и я вижу, что много комментариев у нас уже под YouTube-трансляцией, обязательно все будем озвучивать. Также напомню, что есть трансляция в Фейсбуке, там тоже есть возможность оставлять свои комментарии. А к нам в эфир присоединяется Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Тамила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Представительство президента тоже делало заявление подобного рода, говорили о том, что есть опасения касательно Крыма вот в связи с какими-то планами России по размещению ядерного оружия. На чем основываются эти заявления? Какие данные у вас есть? Да, что вызывает беспокойство? Вот мы слушали представителя Главного управления разведки. Он сказал, что действительно Россия изучала инфраструктуру эту, но якобы пока решили, что нецелесообразно перевозить туда какие-то, например, боеприпасы.
Ну, во-первых, следует сказать, что действительно на территории сейчас уже временного оккупированного Крыма, да, проводились до еще оккупации научные эксперименты, да, для того, чтобы обучать персонал в будущем, который может работать на объектах гражданской инфраструктуры, связанных, да, с ядерной энергетикой в первую очередь, конечно же. И существовали, и до сих пор существуют научно-исследовательские, да, центры, которые потенциально могут использоваться со стороны страны оккупанта для возобновления, да, этого ядерного потенциала. Таких научных объектов, либо тех объектов, на которых находились или сейчас еще находятся ядерные компоненты. Их было три на территории, да, полуострова. Это данные, которые мы получили из официальных источников, конечно же, да, мы знаем о них. Это был Севастопольский национальный университет ядерной энергетики, да, там было Балаклавское сховище ядерных боеприпасов и Красногвардейское. Но следует отметить, что Балаклавское, оно было демилитаризировано в начале 2014 года, да, вот этих вот два объекта, собственно, оставалось. Но у нас сейчас контроля над территорией нет. Собственно, Украина сразу же, когда утратила контроль над территорией в феврале 2014 года, направила официальное обращение, да, то есть наша ключевая институция Держатомрегулирование, да, отправила, собственно, письмо в МАГАТЭ для того, чтобы предупредить, да, что вот мы раньше контролировали такие объекты научно-исследовательские, сейчас они не находятся под нашим, собственно, контролем. Вот. И, ну, ключевое, конечно же, Украина со своей стороны сделала, но мы понимаем, что страна-оккупант, которая угрожает фактически, да, всему миру и Европе. И мы можем же вспоминать, собственно, и заявление Владимира Путина относительно как бы ядерного потенциала, да, страны Российской Федерации, что они могут, они с таким образом фактически угрожают всему миру. Поэтому, да, мы подразумеваем, что может быть ситуация, когда и эти объекты могут использоваться для изготовления, да, ядерного фактически оружия. Ну и кроме того, да, были заявления и предыдущие, там, и лидера крымско-татарского народа. Мы пока официальных подтверждений им не находили, но все-таки мы подразумеваем, что в силу того, что Российская Федерация с Крыма, да, с временно оккупированного Крыма делает такую себе военную базу, которая находится фактически не под контролем мониторингом, да, и МАГАТЭ, и других институций, могут, конечно же, могут, к сожалению, большому и возобновлять этот ядерный потенциал, и, собственно, размещать ядерное оружие на территории полуострова.
То есть я так понимаю, что эти заявления, по крайней мере, со стороны представительства, они основываются на тех, на том научном, да, потенциале в этой сфере, который был до 2014 года, и на, ну, на существующей инфраструктуре, которая осталась после ядерного разоружения.
Да, абсолютно верно, конечно.
Что касается возможности как-то повлиять на Россию в этом вопросе, вы упомянули о том, что в 2014 или после 2014 года Украина обращалась в МАГАТЭ по поводу ситуации, связанной с Крымом. Может ли МАГАТЭ как-то повлиять, я не знаю, возможно, добиться от России какого-то допуска в Крым для того, чтобы проверить вот такие объекты инфраструктуры, которые в свое время были задействованы? Или, возможно, вы видите еще какие-то варианты, вот как можно попытаться на Россию в этом вопросе повлиять?
Конечно же, ну, ключевой международной организации, да, в сфере ядерного потенциала и так далее является, конечно же, МАГАТЭ по нераспространению, да, ядерного оружия и так далее. Соответственно, конечно же, МАГАТЭ необходимо контролировать и мониторить ситуацию на территории временно оккупированной, учитывая то, что Украина не имеет временного контроля над своей территорией. Поэтому, да, МАГАТЭ необходимо коммуницировать с российской стороной относительно доступа к временно оккупированной территории, коммуницировать, конечно же, с Украиной, как со стороной сувереном, да, на территории которой могут размещаться ядерное оружие, либо возобновляться другой ядерный потенциал, да, поэтому, да, это необходимо делать, вообще коммуницировать с другими международными политическими форумами, да, поднимать этот вопрос на уровне Совета национальной безопасности, да, поэтому, да, наши данные основываются на официальной коммуникации с другими органами власти и, собственно, основываются на том, что было до 2014 года. Это в основном, конечно же, связано с научными исследованиями и гражданским, да, использованием ядерной энергетики.
По поводу площадок еще хотела уточнить, планируете ли поднимать этот вопрос вот в рамках темы милитаризации Крыма на Крымской платформе, запланированной на 23 августа?
Ну, это будет зависеть на самом деле от дискутантов, панелистов, которые будут на форуме. Действительно, вопрос безопасности в Азово-Черноморском регионе будет одной из тем панельных дискуссий в рамках Крымской платформы, да, этого форума, который будет после официальной части. Поэтому я думаю, что, скорее всего, будут и данные вопросы подниматься либо со стороны модератора, либо из со стороны там других дискутантов. Да, ну и кроме этого, конечно же, в рамках другой работы и после установочного саммита Крымской платформы этот вопрос будет в фокусе внимания как представительства, так и других государственных органов власти.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, что в нашем эфире сегодня мы обсуждаем заявление украинской стороны по поводу того, что Россия теоретически могла бы разместить, потенциально разместить в Крыму ядерное оружие. Я обещала вам рассказать о позиции России прежде несколько ваших комментариев, да, для того, чтобы мы это все не потеряли потом. Смотрите, несколько комментариев под YouTube-трансляцией. Вони швидше за все вже розмістили в Криму максимальную кількість ядерной зброї. Есть такой комментарий: может и обязательно разместит. Переброска, это уже еще один комментарий, переброска ядерных мощей в оккупированный Крым. Возможно, ведь у Путина ничего не осталось, кроме ядерного шантажа, считает наш слушатель. Ради удержания Крыма Россия готова разместить все, что угодно, в том числе и ядерное оружие. Здесь чистая политика и никакого здравого смысла. Напомню, что вы можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, или же звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков из Крыма. Итак, что касается позиции России. Москва эти заявления Киева пока не комментировала, я имею в виду те заявления, которые звучали вот в последние несколько месяцев, но можно вспомнить вот что. В 2015 году российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что поддержит размещение ядерного оружия на полуострове, если такое решение будет принято в Москве. На тот момент Минобороны России сообщала о планах перебазирования в Крым 10 ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации, которые могут нести ядерное оружие, однако о планах направить, собственно, ядерные боеголовки тогда ничего не говорилось. Кроме того, в 2018 году, комментируя заявление Павла Климкина, я о нем уже упоминала, да, который выражал опасения касательно возможного развития России ядерного потенциала в Крыму, депутат Госдумы России из аннексированного Крыма Андрей Козенко сказал, что страх Киева, цитирую, вполне обоснован, ведь Россия обладает вооружением, существенно превосходящим по силе любую страну. Конец цитаты. К нам присоединяется в эфир Сергей Владимирович Куницын, бывший глава правительства Автономной Республики Крым, бывший глава Севастопольской городской государственной администрации. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что из себя представляет ядерная инфраструктура Крыма? Вот у нас в эфире упоминалось сегодня, упоминался объект Феодосия-13 или вот этот бывший склад в урочище Кизилташ. Что реально и реально ли задействовать сейчас?
Ну, действительно, в урочище Кизилташ хранилось ядерное оружие. Об этом, кстати, не знали крымчане. Настолько все было секретно. Там в 50-е годы, еще по поручению Сталина, строили узники, в том числе и политические. И там настолько мощное сооружение, что там даже небольшой поезд ходил. И на дивизию было вооружение, то есть на 10 тысяч солдат дивизия, да, мотострелковая. И там была база ядерного оружия, на которую допуск даже первый секретарь обкома Крымского не имел допуска. Только по спецразрешению он мог туда заехать. И настолько все было секретно, что крымчане жили и не знали об этом. Я тоже, кстати, не знал. Узнал уже, когда Украина стала независимой, то вывезли ядерный потенциал в Россию, потому что Украина же отказалась от ядерного оружия. И я знаю, что там было две дороги, и выходило две колонны. Одна фальшивая, когда завозили или вывозили ядерные боеприпасы, а вторая точно такая же с боеприпасами, чтобы сбить с толку там разведки иностранных натовских государств. То есть там реально потом Украина поставила там морскую пехоту, и когда морпехи уходили, там поселочек на 2000 человек, они жили как при коммунизме, у них снабжение было московское, люди там в режиме секретности жили, там школа хорошая, вся инфраструктура.
Краснокаменка, помню, да?
Да, когда уходили морпехи, хотели вообще оставить. Я тогда Кучме говорю: Леонид Ильич, нельзя такой объект оставлять, идут морпехи, умрет поселок. И было принято решение, поставили туда спецназ внутренних войск. Ягуар там стоял, такое подразделение. нынешний командир Национальной гвардии Украины Николай Балан был первым командиром этого подразделения, еще тогда подполковником. И чтобы вот усилить направление, оно как раз между Феодосией и Судаком, и был этот полк спецназа. Но то, что там при определенных вложениях все создано для того, чтобы хранить ядерное оружие, у меня сомнений не вызывает. Я думаю, что, очевидно, оно там уже и есть.
То есть вы думаете, что вот после 14... Есть информация о том, это, по-моему, не секрет, что после 14 года на месте базирования украинских военных расположились российские военные там в Краснокаменке, и была информация от украинской разведки, что якобы проводили вот проверку этой базы старой в урочище Кизылташ. Вы думаете, что могли даже какие-то боеприпасы туда доставить?
Да, я думаю, да. Во-первых, со всех точек зрения, во-первых, там хранилось ядерное оружие, а во-вторых, ну, как бы, особых усилий не надо для того, чтобы его опять туда завести. И оно в закрытом варианте, да, и поэтому была еще база подводных лодок с Черноморского флота СССР в Скале, в Балаклаве, где, возможно, тоже было ядерное оружие, но там потом был сделан музей при Украине, очень интересный, потому что туда заходили подводные лодки, и, по-моему, 4 лодки могли зайти, потому что в Балаклаве в бухте 70 метров глубина, и лодки заходили в подводном положении, и потом эта скала закрывалась специальными металлическими шторами, и в случае ядерного удара эти лодки могли спастись, выйти, нанести ответный удар, потому что скала выдерживала удар, равный Хиросиме. Вот.
Но этот объект уже вряд ли, да, могут использовать,
да,
учитывая
он,
то,
он
что там музей.
Да, он вряд ли потому что там музей, да. И он слишком на виду. А Кизылташ, они очень даже, скорее всего, они его используют. Ну, потому что других равных объектов нет. Тем более он был профильный для ядерного оружия.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Сергей Куницын, бывший глава правительства Автономной Республики Крым. Напомню, что в эфире радио «Крым Реали» мы сегодня отталкиваемся от заявлений, которые звучат из Киева. На протяжении последних нескольких месяцев несколько раз прозвучало уже то, что Россия, возможно, может расположить в Крыму ядерное оружие. Такие заявления прозвучали на этой неделе со стороны Министерства иностранных дел Украины. До этого звучали со стороны Минобороны Украины. Со стороны представительства Украины в Автономной Республике Крым, вот представительница этого представительства нам в эфире сказала о том, что ну, их предположение базируется на том, какой научный потенциал остался в Крыму после начала аннексии Крыма в этом направлении, ну и от существующей ядерной инфраструктуры. Мы еще в начале июля поинтересовались в нашем эфире у российского военно-политического эксперта Юрия Федорова, как он оценивает заявление украинской стороны о том, что Россия может разместить в Крыму ядерное оружие. Давайте послушаем, что он нам тогда сказал.
Ну, давайте посмотрим. В Крыму есть объекты, на которых в советское время хранилось ядерное оружие. Специально оборудованные склады, там со специальной защитой и так далее. Так вот, несколько месяцев тому назад, я не помню точно, по-моему, это было в конце прошлого года, украинская разведка сообщила о том, что, значит, системы охраны на этих объектах восстановлены, проводятся другие работы, которые могут свидетельствовать о том, что Россия собирается, значит, разместить там ядерные боезаряды или уже разместила. Но если так обеспечивается высокая защита этого склада, значит, там что-то такое может находиться. Что касается производства ядерного оружия, ну, да, конечно, никакого производства ядерного оружия на этих объектах быть не может, потому что ядерное оружие производится, ну, это хорошо известно, на нескольких, там, скажем, на одном или двух предприятиях где-то в глубине России. И никакого оборудования, сложнейшего оборудования, это огромные комплексы с очень, очень таким сложным оборудованием и высококвалифицированной рабочей силой, ничего подобного в Крыму нет. Но вот ядерное оружие размещаться на этих объектах вполне себе можно.
Это был Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Его комментарии за начало июля в эфире радио «Крым Реалии». А к нам присоединяется в эфир российский военный эксперт Павел Лузин по скайпу. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вы как считаете, вот есть ли у украинской стороны основания полагать, что вот действительно может руководство России пойти на то, чтобы разместить в Крыму ядерное оружие?
Ну, начнем с того, что российское руководство хотело бы, чтобы и Украина, и Запад предполагали наличие ядерного оружия в Крыму, или, по крайней мере, не были уверены, что оно там есть или нет, да, то есть такой военной хитрости, напускания тумана. Что касается объективных факторов, то я на 99% уверен, что Россия не размещает ядерное оружие в Крыму. И, ну, только я не знаю, если с ума все посходят, то, наверное, она может там разместить его. Но объективно для этого нет никаких предпосылок. То есть она, на мой взгляд, она не будет этого делать ни при каких обстоятельствах, потому что, вот смотрите, ядерный арсенал России, да, он со времен советского времени, вот когда правильно здесь ранее было подчеркнуто, что там были объекты, которые, на которых было ядерное оружие и так далее. Но с тех пор тот арсенал, который остался, да, у России, он претерпел колоссальные изменения. И технические, и с точки зрения безопасности использования, и с точки зрения носителей ядерного оружия. Да? Поэтому в Крыму сейчас, несмотря на действительно большую очень милитаризацию полуострова, там просто не на что это ядерное оружие навешивать, и оно там не нужно. Там на Черноморском флоте единственный носитель ядерного оружия, объективно могущий его использовать, да, это крейсер «Москва», но там база «Новороссийская», которая, в общем-то, этим занимается в случае чего, и ее вполне достаточно. Ни на что другое там ядерное оружие даже в теории подвешивать не будут, хотя там гипотетически можем сказать, ну, Су-24, да, самолеты, которые могли бы нести ядерные бомбы, да, они могли это делать когда-то давно, сейчас они это делать не могут, потому что, ну, понимаете, российское руководство военное, политическое, через там свой специальный главк Министерства обороны, оно никогда не доверит там двум летчикам Пете и Васе на Су-24 нести ядерную бомбу. Ну, просто не доверит. И самолеты ненадежные уже, старенькие, и летчикам никто это доверять сейчас уже не будет, потому что речь же идет не о стратегическом ядерном оружии, а о тактическом ядерном оружии, да, или там нестратегическом. Вот, поэтому нет. В Крыму ядерное оружие, оно просто там не нужно, там нечего с ним делать. И тот объект, вот, про который говорил предыдущий спикер, украинский, в Кызылташе, вот в этом, да, Феодосия, там 13, или как она там раньше называлась. Но, понимаете, от Севастополя довольно далеко. Там же важный вопрос еще доставки, да, логистики. Как вы будете доставлять это с ЦБХ, с центральной базы хранения, на этот объект, и как вы оттуда будете это доставлять на потенциальные носители? Ну, в общем, нет. Бессмысленно абсолютно. Я не думаю, что Россия это будет делать. Я на 99% уверен, что это никогда не произойдет. Но 1% есть, что кто-то сойдет с ума и решат, не знаю, разместить этот объект где-то в Крыму.
А правильно ли я понимаю, тут я просто не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, которую я прочла перед эфиром, что на юго-западе России есть базы хранения ядерных боеприпасов уже, да, там в Краснодарском крае, в Ростовской области?
Смотрите, есть система центральных баз хранения, да, они находятся, ну, в других местах. Ну, в принципе, да, это там погуглить можно, я не буду озвучивать. Вот. Но помимо центральной базы хранения, да, есть гарнизоны, небольшие объекты, склады, да, оборудованные, защищенные, охраняемые, склады 12-го главного управления, которые находятся непосредственно как бы у потребителей, рядом с потребителями, там, на незначительном расстоянии от потенциальных потребителей, да, то есть от тех войск, подразделений, соединений, которые, ну, которым назначено, да, применять в случае чего там нестратегическое ядерное оружие. И, соответственно, да, они есть такие вот промежуточные объекты, они есть на юго-западе России, безусловно, да, но это не центральная база хранения. Центральная база хранения в других местах находится. Ну, тоже, да, в Западном военном округе они есть. И в Южном военном округе их нету.
Еще один вопрос, он будет такой более общий. Я вижу все равно, что у нас под нашей YouTube-трансляцией не все слушатели вам верят. Вот есть у нас слушатели, которые убеждены в том, что все-таки Россия может рассматривать Крым в качестве такой локации для хранения ядерного оружия. Тем не менее, мне кажется, Павел Лузин довольно-таки серьезно обосновал, почему он считает, что нет. Но есть вопрос вот общего характера. Мне кажется, что на протяжении последних 7 лет Владимир Путин, президент России, он делал несколько таких заявлений. Ну, я не буду тут упоминать то, что звучало в эфире федерального телевидения России, да, касательно вот вообще того, что Россия может нанести ядерный удар, или же что вот это такая могущественная страна, у которой есть ядерное оружие. Можно вспомнить, что, как он говорил, да, что мы жертвы агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Это речь шла об ответ на встречном ударе, если вдруг будет какая-то угроза ядерная. Павел, у меня вопрос. Вот насколько, по вашему мнению, руководство России нынешнее всерьез рассматривает перспективу применения ядерного оружия? Ну, или это все-таки больше такие громкие слова?
Ну, нет, это не громкие слова, да, есть доктрины, есть стратегии, все опубликовано, и кроме стратегического ядерного оружия, да, которое там ответ на встречный удар, есть же еще нестратегическое, вот о котором мы говорим, да, сейчас, которое тоже имеет свой функционал в российской, ну, в российском военном планировании, и в первую очередь это так называемое эскалация для деэскалации, да, когда вы наносите нестратегическим ядерным оружием удар по там, ненаселенным местностям противника или по несудоходным акваториям там, Мирового океана, для того, чтобы деморализовать в первую очередь противника от дальнейших действий, да, то есть предотвратить дальнейшие действия. То есть вы повышаете, да, градус конфликта, вы применяете ядерное оружие, но для деэскалации конфликта, для того, чтобы лишить противника воли к дальнейшему там, наступлению, но не, при этом не нанося урон там, гражданскому населению или его войскам чувствительной, да, или там, какой-нибудь инфраструктуре. То есть это все есть, это все записано в документах, и там, я об этом писал в своих текстах, да, то есть со ссылками, все это, пожалуйста, открыто, поэтому это надо воспринимать серьезно, ну, это документы, да, то есть это то, как работает вся военная машина российская. Вот.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был российский военный эксперт Павел Лузин. Был с нами на связи по скайпу. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся сегодня от заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который в своей статье в американском издании Foreign Affairs написал о том, что Россия может использовать, точнее, наращивать свой военный ядерный потенциал в Крыму. Это не первое заявление Киева такого рода. Мы также упоминали о том, что в Москве пока не реагировали на подобное заявление. Тем не менее, упоминали мы комментарий российского главы Крыма Сергея Аксенова, который в 2015 году еще заявил о том, что поддержит размещение ядерного оружия в Крыму, если такое решение будет принято президентом России Владимиром Путиным. Напомню, что спрашиваем мы у вас сегодня, наши слушатели, как вы считаете, может ли Россия использовать или рассматривать Крым потенциально, да, для размещения ядерного оружия? Вы можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Еще есть время для вашего звонка. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Что касается международной реакции, да, вот на потенциальную такую угрозу, то можно вспомнить о том, что в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма. А в этом документе, в частности, Генассамблея ООН выразила обеспокоенность незаконным захватом России бывших хранилищ ядерного оружия в Крыму и установлением контроля над ними. По мнению стран, которые проголосовали за резолюцию, это может создать угрозу региональной и глобальной безопасности. Также резолюция содержит критику поставок России в Крым, цитирую, современных систем вооружений, в том числе самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие и боеприпасы. А в феврале этого года обеспокоенность из-за перемещения России в Крым самолетов, способных переносить ядерное оружие, выразили в Евросоюзе. А в апреле этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, уже упомянутым в нашем эфире сегодня МАГАТЭ, Рафаэлем Мариано Гросси. По итогам этой встречи МИД Украины сообщила. Гросси подтвердил четкую позицию. МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной по всем ядерным объектам на временно оккупированных территориях, поскольку признает только суверенитет Украины над ними. По данным постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, а именно в Вене находится, в частности, и штаб-квартира МАГАТЭ, с 2014 года Украина на площадках этого агентства сделала все возможное, чтобы не допустить изменение юрисдикции над ядерными объектами и материалом, которые остались в Крыму, несмотря на усилия России. К нам присоединяется в эфир по скайпу Павел Лакийчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прежде всего, ваше мнение, вот вы как оцениваете заявление украинского руководства о том, что Россия может рассматривать Крым для размещения ядерного оружия?
Ну, прежде всего, надо, когда мы говорим о ядерном оружии, надо разделять стратегическое ядерное оружие и тактическое ядерное оружие. Стратегические ядерные боеприпасы – это составляющие ядерной триады, это баллистические ракеты наземного базирования шахтного, там, ракеты стратегических подводных лодок и стратегической авиации. Их пока в Крыму нет. Что касается тактического ядерного оружия, оно применяется на всех видах вооружения, может применяться на всех видах вооружения, которые состоят, находятся в Крыму. Это и боевые корабли, и тактическая авиация, и зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия. То такое оружие в Крыму, скорее всего, уже есть. И даже оно не исключено было при Украине. Россия просто не информировала об этом нашу сторону. То, что и проконтролировать наличие такого вида боеприпасов очень сложно, потому что они не требуют дополнительных каких-то инфраструктуры, дополнительных устройств, их применение такое же, как и обычных неядерных боеприпасов. И по определенным косвенным признакам такое вооружение в Крыму уже есть. Ну, в частности, в Севастополе действует 6-й отдел 12-го ГУМО. Это спецотдел по ядерным боеприпасам Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, которое 12-е, которое занимается эксплуатацией и применением ядерных боеприпасов. Так что в определенной степени можно говорить о том, что с одной стороны заявления украинского руководства несколько застарели, хотя следует отдать должное, и при нынешнем руководстве, и при предыдущем украинская сторона как на официальном уровне, так и на неофициальном постоянно напоминала международному сообществу об такой опасности. Дело в том, что катастрофа, ядерная катастрофа, ядерная авария в Крыму – это угроза, ну, безусловно, это большая угроза, большая катастрофа для нашего украинского Крыма, а также для причерноморских государств. Надо отметить еще, в Крыму находится ядерный реактор в Севастополе, учебный ядерный реактор, который находился на северной стороне в Институте ядерных исследований. Россия его фактически присвоила, но МАГАТЭ не признает эти действия, признает его имуществом Украины и требует допустить своих наблюдателей на его территорию. Россия, в свою очередь, представительству Организации Объединенных Наций в этом отказывает. Поэтому постоянное поддерживание и направление внимания в эту область просто необходимо, потому что в противном случае это может закончиться чрезвычайно плачевно.
Павел, вот я хотела, к слову, как раз о МАГАТЭ у вас и спросить. Не только о МАГАТЭ, вообще об инструментах, какие вот существуют инструменты сейчас в этих условиях для того, чтобы как-то повлиять на Россию в данном вопросе. И я так понимаю, что есть также вопросы по поводу вот доступа таких организаций, как МАГАТЭ, в Крыме. Эта проблема, я так понимаю, очень похожа на все, на те проблемы, с которыми сталкиваются агентства Организации Объединенных Наций, тоже ЮНЕСКО, да, касательно доступа в Крым. Вот какие инструменты есть у Украины, кроме уже принятых, например, резолюций Генассамблеи касательно милитаризации, вот эффективные механизмы повлиять как-то на Россию в этом вопросе?
Что касается МАГАТЭ, то вы абсолютно правильно отметили, проблема та же, что и ЮНЕСКО. ООН не признает российскую юрисдикцию над Крымом и считает объект, находящийся на его территории, собственностью Украины. В свою очередь россияне требуют, согласны предоставить доступ к этим объектам только в случае принятия Организации Объединенных Наций признанием российского статуса Крыма и Севастополя, чего международного сообщества, естественно, делать не будет. Поэтому, ну, это очень вопрос очень сложный, и, безусловно, как Организация Объединенных Наций, и ЮНЕСКО, и МАГАТЭ могут инициировать определенные санкции на нарушителей. В принципе, по МАГАТЭ можно вспомнить санкции ООН против Ирана в свое время, которые имели существенный эффект. И при желании международное сообщество может их применить достаточно эффективно. Что касается военной составляющей, это, опять же, более сложный вопрос. Что касается стратегического ядерного оружия, которое, ну, по моему мнению и по мнению экспертов, пока в Крыму еще нет. В Феодосии-13, правда, возобновлены работы по восстановлению центрального хранилища ядерных боеприпасов, которое было до развала Советского Союза. Это объект именно сборки и разборки ядерных боеголовок, стратегических ядерных боеприпасов. По этим боеприпасам и существует ряд двухсторонних договоренностей советско-американских и, соответственно, российско-американских по ограничению стратегических наступательных вооружений. И такие действия подлежат инспекциям. Насколько согласится Россия допустить международных инспекторов в Крым, тоже вопрос сложный. Ну, а опять же, когда одна из сторон не выполняет свои договорные обязательства, то противная сторона имеет право применять определенные меры воздействия, ну, начиная от санкционных экономических мероприятий, заканчивая политико-дипломатическими и другими способами воздействия на партнеров-оппонентов.
Поняла, поняла. Спасибо вам, Павел Лакичук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», был с нами на прямой связи по скайпу. Успеваю еще сказать вам несколько таких интересных фактов из последних обнародованных. В июне Стокгольмский институт исследования проблем мира сообщил в своем докладе о том, что Россия и США увеличили количество ядерного оружия, готового к применению. Оценочное количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось. с 3720 до 3825, около 2000 из них почти все принадлежат России и США, находились в состоянии повышенной боеготовности. Россия и США вместе обладают более чем 90% мирового ядерного оружия. И были также данные о том, что Россия на третьем месте в мире по тому, сколько она тратит на поддержку своего ядерного вооружения. Вот такие вот факты. Мы же будем и дальше следить за ситуацией. Напомню, что Украина заявляет, выражает свою обеспокоенность тем, что Россия может использовать или уже использует Крым для размещения ядерного оружия. Спросили мнение экспертов по этому поводу. В самой Москве пока никак не комментируют эти заявления. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.